Глава 53. Процесс завершился, но во вторник я поехал в суд, чтобы официально закрыть дело. Я сел за стол рядом с пустым местом, которое в последние две недели занимал Уолтер Эллиот. Толпившиеся в зале фотографы, похоже, облюбовали этот стул. Они постоянно щелкали вокруг него камерами. Джеффри Голландс сидел по другую сторону прохода. Он был самым удачливым прокурором на свете. Вечером Голландс ушел из суда, не сомневаясь, что его карьера разрушена, а утром вернулся с безупречным послужным списком. Его звездному будущему в прокуратуре и политике больше ничто не угрожало. Пока мы ждали судью, он не проронил ни слова. Зато публика шумела. Все обсуждали смерть Уолтера Эллиота и Нины Альбрехт. Про мою скромную особу и вчерашний инцидент не вспоминали, это был секрет. Когда Макс Уинни предложил Босху и Армстеду договориться, они попросили меня держать язык за зубами, чтобы аккуратно и без спешки поработать со своим новым информатором. Меня это вполне устраивало, по крайней мере, пока. Судья Стэнтон появился ровно в 9 часов. Под глазами у него были темные круги, и выглядел он так, словно не спал всю ночь. Интересно, посвящен ли он, как и я, в подробности этой истории? В зал пригласили присяжных, и я внимательно вгляделся в их лица. Если кто-нибудь из них и знал о произошедшем, то не подал виду. Многие косились на пустой стул рядом со мной. «Доброе утро, дамы и господа», — произнес судья. «К сожалению, я вынужден освободить вас от ваших обязанностей. Как вы уже заметили, мистер Эллиот не присутствует за столом защиты. Сегодня ночью подсудимый сам стал жертвой преступления». У половины присяжных отвисла челюсть, остальные вытаращили глаза. По залу прокатился гул возбужденных голосов, а за столиком обвинения послышались негромкие хлопки. Я обернулся и увидел мать Митцы Эллиот. Она аплодировала смерти Эллиота. Судья резко ударил молоточком по столу, а Голландс вскочил, подбежал к женщине и мягко взял ее за руки, удерживая от хлопков. Я увидел, как по ее щекам катились слезы. «Никаких демонстраций среди публики», — жестко сказал судья. «Мне все равно, кто вы и как связаны с делом, но я не потерплю неуважения к суду. Соблюдайте порядок, или я выведу вас из зала». Голландс вернулся на место, мать Митцы продолжала плакать. «Понимаю, что для вас это шокирующая новость», — продолжил Стэнтон. «Могу заверить, что власти тщательно расследуют дело и найдут виновных. Надеюсь, скоро вы услышите о результатах в новостях или прочитаете в газетах. А пока хочу поблагодарить вас за хорошую работу. Я знаю, что вы внимательно слушали выступления сторон и, надеюсь, получили полезный опыт. Теперь можете вернуться в комнату для совещаний, собрать свои вещи и идти домой. Вы свободны». Мы в последний раз встали, провожая удалявшихся присяжных. Как только они ушли, судья поблагодарил нас с Голландсом за профессионализм, выразил благодарность работникам суда и быстро покинул зал. Я не стал вынимать из сумки документы, и после ухода судьи еще какое-то время неподвижно стоял возле стола. Меня заставил очнуться Голландс. Он подошел и протянул мне руку. Я пожал ее без колебаний. «Надеюсь, без обид, Микки. Ты чертовски хороший адвокат».
«Был», — подумал я.
«Да», — произнес я, — «без обид». «Хочешь зайти к присяжным и узнать, к чему они склонялись?» Я покачал головой. «Нет, меня это не интересует».
«Меня тоже. Береги себя».
Он хлопнул меня по плечу и зашагал к выходу. Я не сомневался, что в коридоре его ждет толпа журналистов, и он объявит им, что так или иначе справедливость все-таки восторжествовала. Взявший меч, отмечая, погибнет. Мне не хотелось общаться с прессой. Выждав минуту, я последовал за Голландсом. Его уже окружили репортеры, и мне удалось проскочить незамеченным. Не считая Джека Макэвоя из «Таймс». Он увидел меня и бросился преследовать. Журналист догнал меня уже у лестницы. «Эй, Микки!» Я оглянулся, но не остановился. Знал, что лучше этого не делать. «Если вас поймал один репортер, то скоро прибежит и накинется вся свора, а я не хотел, чтобы меня сожрали».
«Без комментариев».
Но Макэвой не отставал. «Я больше не пишу про суд, меня интересуют новые убийства. Я подумал, может, мы снова заключим сделку? Обмен информацией и...»
«Никаких сделок, Джек, и никаких комментариев. Еще увидимся».
Я вытянул руку и задержал его на лестничной площадке. Пока он стоял, я спустился этажом ниже и двинулся по коридору. У дверей в зал судьи Холдер я остановился и вошел внутрь. Микаэла Джилл сидела за своим столом, и я поинтересовался, не уделит ли мне судья несколько минут.
«Но вам не назначено», — возразила секретарша. «Знаю, Микаэла, но мне кажется, судья захочет со мной поговорить. Она у себя? Скажите ей, что я всего на 10 минут. Речь идет о клиентах Винсента».
Микаэла взяла телефон, нажала кнопку и передала судье мою просьбу. Повесив трубку, она сообщила, что я могу пройти в кабинет.
«Спасибо».
Судья сидела за столом в своих очках-половинках и с авторучкой в руке, словно я застал ее за выписыванием очередного ордера.
«А, мистер Холлер», — произнесла она, — «сколько событий за один день, присаживайтесь».
Я сел на стул.
«Спасибо, что согласились меня принять, Ваша честь».
«Чем могу помочь?»
Судья задала вопрос, не глядя на меня. Она ставила подписи под документами.
«Я хотел только сообщить, что отказываюсь от всех дел Джерри Винсента».
Она отложила авторучку и посмотрела на меня поверх очков.
«Что?»
«Я подаю в отставку. Наверное, я вернулся слишком рано, а может, мне вообще не следовало возвращаться. Но теперь с этим покончено».
«Что за ерунда? О вашей защите мистера Эллиота говорит весь суд. Я смотрела трансляции по телевизору. Вы вчистую выиграли у мистера Голландса, и вряд ли найдется обозреватель, который поставил бы на обвинительный вердикт».
Я отмахнулся от ее комплиментов. «Все это уже не важно, Ваша честь. На самом деле я здесь по другому поводу».
Судья сняла очки и положила их на стол. Помолчала, прежде чем задать следующий вопрос.
«Тогда зачем вы тут, мистер Холлер?»
«Я просто хотел рассказать о том, что знаю, Ваша честь, и что скоро узнают все».
«Не понимаю, о чем вы. Что вам известно, мистер Холлер?»
«Что вы брали взятки и пытались меня убить».
У нее вырвался смешок, но взгляд был холоден, как сталь.
«Вы шутите?»
«Нет».
«В таком случае, мистер Холлер, советую вам успокоиться и взять себя в руки. Если вы будете и дальше распространять столь абсурдные обвинения, это может иметь для вас серьезные последствия. Вероятно, вы правы, вам не следовало так быстро возвращаться к работе после реабилитации».
Я улыбнулся и заметил по ее лицу, что она поняла свою ошибку.
«Небольшой прокол, а, Ваша честь? Откуда вы знаете про реабилитацию? И откуда присяжный номер 7 знал, как выманить меня из дому прошлой ночью? Ответ ясен. Вы за мной следили. Вы меня подставили и послали Максвини убить меня».
«Не понимаю, о чем вы говорите, и впервые слышу об этом человеке».
«Зато он хорошо вас знает, и последний раз, когда я его видел, он предлагал правительству сыграть с ним в игру «Заключим сделку».
Мои слова сразили ее, как удар грома. Разумеется, Босха и Армстеда не обрадует моя беседа с судьей Холдер, но мне было плевать. Это меня, а не их, использовали как пешку и чуть не сбросили в пропасть. Я заслужил право разобраться со своим врагом».
«Но мне не нужна сделка, чтобы понять, что к чему», — продолжил я. «Мой детектив выследил Максвини. Когда 9 лет назад его арестовали за вооруженное нападение, кто был его адвокатом? Митч Лестер, ваш муж. На следующий год Максвини попался на мошенничестве, и кто вел его дело? Снова Митч Лестер. Намечается некий треугольник, верно? У вас есть доступ к пулу присяжных и возможность контролировать отбор. Вы можете влезть в любой компьютер и подменить присяжного. Джерри Винсент вам заплатил, но когда им заинтересовалась ФБР, передумал. Вы испугались, что бюро прижмет Джерри, и он сдаст вас федералам. Поэтому вы послали Максвини. А вчера, когда все полетело к черту, вы решили обрубить концы. Отправили Максвини, присяжного номер 7, к Эллиоту и Нине Альбрехт, а потом ко мне. Как вам моя версия, Ваша честь? Я ничего не упустил?»
Слова «Ваша честь» я произнес с брезгливой гримасой, будто вляпался в какие-то отбросы. Судья встала.
«Чушь! Вы не можете доказать ничего, кроме того, что у меня есть муж. Пытаться связать со мной одного из его клиентов — полная нелепость».
«Вы правы, Ваша честь, у меня нет доказательств, но мы не в суде. Сейчас здесь только вы и я. Мы оба знаем, что я сказал правду, и вам придется за это заплатить».
«Я хочу, чтобы вы ушли».
«А как же федералы? Максвини у них в руках».
В ее глазах промелькнул страх.
«От него давно нет известий, верно? Разумеется, когда человека допрашивают, ему не до звонков. Будем надеяться, что у него нет против вас серьезных улик, потому что если он включит вас в этот треугольник, то вам придется сменить судейскую мантию на арестантскую робу».
«Убирайтесь отсюда, или я вызову полицию и вас арестуют». Она указала мне на дверь, я спокойно встал.
«Конечно, я уйду, только знаете что? Наверное, все мои дела в этом суде уже закончены, но обещаю, что обязательно приду сюда, когда вас станут судить. Вас и вашего мужа. Можете на меня рассчитывать».
Судья смотрела на меня, все еще указывая на дверь, но гнев в ее глазах сменился страхом. Ее рука дрогнула и опустилась. Я вышел, аккуратно прикрыв дверь. В холл я спустился пешком. Не хотелось толкаться в переполненном лифте. 11 пролетов лестницы. Внизу я толкнул стеклянную дверь и шагнул на улицу. Достав телефон, позвонил Патрику и попросил подать машину. Затем набрал номер Босха.
«Я решил вас немного поторопить», — бросил я в трубку.
«О чем вы?»
«Не хочу ждать полтора года, пока бюро соберется с силами и заведет дело. Иногда правосудие не может ждать, детектив».
«Что вы сделали, Холлер?»
«Я только что говорил с судьей Холдер. Да, догадался сам, без Максуини. Сказал ей, что он у федералов и собирается сотрудничать. На вашем месте я бы быстро завел дело и присмотрел за судьей. На беглянку она не похожа, но кто знает. Желаю удачи».
Я отключил связь, не слушая его протестов. Мне было безразлично. Он использовал меня. Пусть побудет в моей шкуре и попляшет на ниточке вместе со своим бюро.